Познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Главные темы этого часа нашей программы – нападение на петербургского эксперта по делам о расизме и ксенофобии, 10 лет участию России в клубе развитых государств, так называемой «Большой восьмерке», пресс-конференция Геннадия Зюганова. Эти и некоторые другие темы, обзор американской прессы, наши постоянные рубрики – все это до конца часа. Итак, переходим к главной международной политической теме этого часа информационной программы «Время свободы». 10 лет назад Россия присоединилась к клубу развитых государств, тогда называвшемуся «Большой семерки», а на саммите, это произошло на саммите в Денвере, и клуб этот стал называться «Большой восьмеркой». С тех пор Москва все больше и больше спорит с западными государствами, у многих наблюдателей появились вопросы, не теряет ли «Большая восьмерка» свое определение как сообщество экономически успешных демократических стран. Сохранит ли Россия свое место в этом сообществе, рассказывает наш корреспондент Данила Гальперович.
Российские масс-медиа с гордостью отмечают, что Москва является членом самого престижного мирового клуба уже 10 лет. При этом говорится, что первую попытку превращения «Большой семерки» в группу восьми сделал еще президент СССР Михаил Горбачев, а закрепил новый формат саммитов президент России Борис Ельцин. При нынешнем российском президенте Владимире Путине, по мнению многих экспертов, Россия приблизилась к развитым странам по уровню экономики, но стала дальше по уровню развития демократии в стране. Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов, тем не менее, полагает, что если принималась Россия в восьмерку на романтической волне всеобщей дружбы, то теперь она не может быть оттуда исключена по соображениям безопасности.
Если подходить по формальным признакам, то положение России можно охарактеризовать «Большой восьмерке» как непрочное, потому что ни по валовому внутреннему продукту, ни по уровню развития демократии, ни по многим другим статьям Россия в этот клуб, в общем-то, не монтируется, да, скажем честно. Но есть одно положение, которое закрепляет там Россию намертво, на мой взгляд. И никакие, абсолютно форс-мажорных обстоятельств, ее из этого клуба выбить не могут. Просто по той простой причине, что Россия очень нужна членам «Большой семерки», и без России не решается сегодня ни один принципиальный вопрос в мире, начиная от ядерного распространения и кончая борьбу с международным терроризмом. Если вы посмотрите на практические действия, Россия принимает очень конкретные решения, которые очень нужны Западу. Россия поддержала санкции против Ирана. Россия предложила Габалу, может быть, не заменила планы Америки, но Россия косвенно заявила, что она признает наличие ракетной угрозы, исходящей от Ирана, с которой, в общем, надо совместно бороться. И там Россия в силу своего геостратегического положения является таким блокирующим, замковым государством. Она лежит на всех потенциально танкоопасных направлениях, условно говоря, для Запада.
Но действительно ли Россия необходима Западу в качестве члена элитного клуба? Накануне недавнего саммита «Восьмерки» в Германии этот вопрос был одним из главных в западных масс-медиа, и прямо перед встречей британская Daily Telegraph вынесла свой диагноз – России не место в «Большой восьмерке».
Членство России в «Большой восьмерке» начинает вызывать неловкость. Если бы не присутствие Владимира Путина за столом ежегодного саммита, он был бы главной темой разговоров. Отношения между Россией и Западом находятся в наихудшем состоянии с момента окончания холодной войны. Споры о расширении НАТО, нарушениях прав человека в Чечне, вето в ООН и симпатиях России к своим давним союзникам в Третьем мире, в том числе к Ирану, имели место всегда. Однако теперь ссоры переместились ближе к дому. Москва в гневе из-за американского счета ПРО и, как мы писали сегодня, президент Путин пригрозил нацелить российские ракеты на европейские города. Одновременно Россия обвиняется в нарушении договора 1990 года об обычных вооруженных силах в Европе, устанавливающего предел развертыванию войск блоков времен Холодной войны. Кремль использовал цены на энергоресурсы как оружие против Украины, Молдавии, Румынии и Болгарии, прекратил ввоз товаров из Грузии, запретил импорт мяса из Польши и засыпал спамом компьютерную систему эстонского парламента. Все это происходит на фоне продолжающейся свары вокруг убийства Литвиненко, в которой Россия ведет себя в лучшем случае буйно, а в худшем, может быть, даже причастна к убийству. Убийству, напомним, британского подданного на территории под юрисдикцией британского правосудия. Напрашивается вопрос, почему Россия вообще входит в «большую восьмерку»? Определенно не из-за уровня развития своей экономики. Ответ заключается в том, что она была принята при Борисе Ельцине в надежде, что членство будет способствовать дальнейшей демократизации. Но свобода, предоставленная в те годы, сейчас отменяется. Россия демонстрирует все признаки зарождающейся диктатуры, притеснение оппозиционных политиков, закрытие независимых средств массовой информации, аресты диссидентов по фиктивным обвинениям. Членство в G8 наделяет путинский режим авторитетом, которого его действия более не заслуживают. Пора вернуться к «большой семерке».
Эта статья вызвала шквал комментариев на интернет-сайте Daily Telegraph. Многие из авторов писем говорили, что давление на Россию никогда ни к чему хорошему не приводило, и, видимо, пока западные лидеры соглашаются с такой точкой зрения. Именно поэтому саммит в Германии, по словам Александра Коновалова, практически не был отмечен критикой Москвы за отступление от демократических стандартов.
Естественно, журналистов, политологов волнуют вопросы свободы и прав человека. Но решение-то принимают не политологи, а политики. Россия продемонстрировала себя как весьма надежный партнер с точки зрения Запада. Запад начинает, так сказать, реально осознавать, что есть Россия, и чего от нее можно знать, и чего нельзя. И как-то более спокойно на уровне политических лидеров относятся к тому, что, ну, не все демократические свободы у нас на должном уровне. Это действительно так. Ну, критика в газетах – это критика в газетах. Конечно, ее должны как-то учитывать политические деятели, и они ее учитывают в своей риторике. Ну, посмотрите, Тони Блэр обещал клятвенно, практически поручили это Тони Блэру сделать очень серьезные заявления при встрече с Владимиром Путиным. Ну, и чего серьезного он сделал? Тони Блэр мог себе позволить, кстати говоря, весьма серьезные заявления, потому что он премьер уходящий, а не остающийся. Его весьма скромную попытку критики президента Путина не поддержали прежде всего английские корпорации, британские корпорации, которые заявили, что они будут идти в Россию и будут расширять свои инвестиции. И вообще, если судить по потоку инвестиций в Россию, то Запад России крайне доволен.
То, что развитым странам еще вполне можно надеяться на развитие демократии в России, недавно заявил западному и отечественному бизнесу на Международном экономическом форуме первый вице-премьер России Сергей Иванов, которого сейчас называют наиболее вероятным преемником Владимира Путина.
Россия – это неотъемлемая часть европейской цивилизации. Ее культурные и духовные ценности – это и наши ценности. Народ России сделал свой исторический выбор, выбор в пользу демократии, открытости, свободы общественной и деловой инициативы. Это та основа, которая не может быть подвергнута ревизии.
Если хозяин Кремля действительно сменится в 2008 году, то новому президенту России нужно будет опять налаживать отношения с развитыми демократиями, и, возможно, в отношениях Москвы и остальных членов «большой восьмерки» наметится ренессанс. Если же каким-то образом Владимир Путин останется на своем посту, то для остальных членов «большого клуба» вопрос о членстве в нем России может стать ребром. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Началась эвакуация граждан России из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Эрец на границе с Израилем. В Петербурге совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме Валентину Узунову. Федеральные службы охраны опровергли сообщение о самоубийстве солдата-срочника Евгения Филиппова, заявив, что военнослужащий с такой фамилией у них службу не проходил. По меньшей мере 6 палестинцев убиты сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа и на западном берегу Иордана. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о досрочном прекращении полномочий Нижней палаты парламента и назначил внеочередные выборы на 18 августа. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вышел из республиканской партии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Среди международных интересных исторических событий последних дней 30-летие первых свободных выборов в Испании после смерти диктатора Франко. Об этом, среди других тем, в очередном выпуске программы «Время и мир», которую ведет мой коллега Ефим Фиштейн в эфире «Свободы» в 22 часа сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А мы переходим к обзору свежей американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл.
Что сегодня интересного?
Две публикации любопытные. Одна из истории холодной войны, другая актуальная. Вот с нее я и начну. В сегодняшней International Herald Tribune опубликован комментарий Томаса Гольца, специалиста по Кавказу, автора книги «Азербайджанский дневник». Вот как он оценивает предложение президента Путина совместно с США использовать радар в Азербайджане. Выбор Азербайджана вполне логичен. Во времена СССР радиолокационная станция в Габале отслеживала ситуацию в Иране, в Турции и даже в Израиле. Хотя станция устарела, она все еще функционирует. Это глаза и уши России. Габала принимает шпионские сигналы из Каира, Амана, региона Индийского океана. В 2006 году Баку и Москва договорились о продлении контракта еще на 10 лет. В чем смысл гамбита Путина? Смыслов несколько. Во-первых, для России предпочтительно, чтобы американцы отслеживали ситуацию не в России, а за ее пределами. Во-вторых, возможно, Россия не против военного присутствия США в Азербайджане, поскольку ожидает, в конце концов, антиамериканских протестов в стране. Еще одно соображение. Совместное военное присутствие России и США в Азербайджане легализует российский статус в стране на ближайшие 15 лет. По крайней мере, до того времени, пока американцы не покинут Азербайджан или их не попросят уйти, как в Узбекистане. Ну, вот такие соображения американского эксперта, опубликованные в газете International Herald Tribune.
Сложная такая многоходовка выстроилась в голове у американского эксперта. Это актуальная политика. Давайте перейдем к исторической публикации. Это история холодной войны, насколько я понимаю.
Да, это публикация в еженедельнике Newsweek. Я перескажу эту заметку. 20 лет назад, утром 12 июня 1987 года, президент Рейган прибыл в Берлин по случаю годовщины со дня основания города. 12 июня исполнялось 750 лет Берлину. Президент должен был выступать на западной стороне Бранденбургских ворот и по замыслу спичрайтеров в присутствии 20 тысяч человек должен был обратиться к советскому лидеру Михаилу Горбачеву. В этой речи Рейган намеревался призвать Горбачева разрушить Берлинскую стену, но этому категорически воспротивились Национальный совет безопасности и Государственный департамент. Они опасались, что это может дискредитировать Горбачева в глазах кремлевских консерваторов. Споры шли до последнего момента. Рейган настаивал на своем. Уже теперь тогдашний госсекретарь Джордж Шульц говорит, что хотя и считал такой призыв провокационным, но все равно хотел, чтобы Рейган сказал то, что он чувствует. В 2:00 Рейган взошел на подиум. Его защищали 2 пуленепробиваемых стеклянных щита на случай снайперских выстрелов с восточной стороны. Накануне восточно-германская полиция оттеснила своих граждан от стены, чтобы они не могли слышать обращения Рейгана, а агентство ТАСС назвало визит Рейгана в Берлин провокационным. Что же сказал тогда Рейган? «Господин Горбачев, если вы хотите мира, если вы хотите, чтобы Восточная Европа и Советский Союз процветали, если вы хотите либерализации, приходите сюда, к воротам». В этот момент публика воодушевилась. Рейган продолжал. «Господин Горбачев, откройте ворота». Берлинцы начали скандировать. «Рейган, Рейган». С этого самого призыва «разрушьте стену» началось окончание холодной войны. Теперь Джорджу Шульцу 86 лет. Он считает, что Рейган тогда верил в изменения, а это противоречило мышлению политического истеблишмента. Элита верила только в разрядку, а не в радикальные перемены. Почему фраза президента «разрушьте стену» вошла в историю, мнение Шульца? Потому что то, к чему он призывал, свершилось. Стена рухнула, и все вспомнили призыв президента. Идеи могут играть очень важную роль, они могут стоять за политикой. Когда у вас нет идей, политика лопается, как мыльный пузырь. А когда ваши идеи верные, вы можете многого достигнуть. У Рейгана были верные идеи. Отрывки из статьи в американском еженедельнике «Time».
Знаете, очень драматическая история, и, похоже, Рональд Рейган был последним из крупных политиков, который был способен на такие жесты. Можно вспомнить и президента Кеннеди, который говорил, что он сегодня тоже, как и весь мир, берлинец, и Уинстона Черчилля, и на многих других деятелей 20 века, но...
Да, в той же речи, кстати, Рейган тоже заговорил по-немецки, он сказал немецкую фразу «У меня в Берлине всегда свой чемодан».
Спасибо, Игорь. Это был обзор свежих американских газет и еженедельников. С ним вас познакомил мой коллега Игорь Померанцев. И еще одна российская, мы возвращаемся к новостям, и российская новость дня. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов готов к борьбе за пост президента России, а его партия к предстоящим думским выборам. Об этом он сегодня заявил на пресс-конференции в Москве. Левые намерены провести летом и осенью этого года ряд акций протеста в столице и в регионах. Более подробно о планах коммунистов рассказывает корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подвел некоторые итоги нынешнего политического сезона. Левые довольны результатами последних региональных выборов, которые прошли в марте этого года в 14 субъектах России. По его словам, коммунисты удвоили количество своих представителей в законодательных собраниях крупных городов и надеются еще расширить число своих избирателей за счет сельских жителей. Другой лидер КПРФ, депутат Госдумы Иван Мельников, попытался сформулировать основные тезисы предвыборной программы коммунистов накануне думских выборов.
На этих выборах будет плохой протухший продукт. И на этих выборах будет естественный, натуральный продукт, полезный для здоровья страны. Это КПРФ.
Геннадий Зюганов о просьбе журналистов рассказал о полезных продуктах.
У нас готова программа развития науки, образования, гарантии каждому качественного образования вплоть до высшего. Готова программа по развитию авиационной техники и наших летательных аппаратов. Готова программа по поддержке станкостроения.
Коммунисты накануне думских выборов провели своего рода праймерис и выяснили, кого бы люди хотели видеть в первой тройке партийного списка. В различных сочетаниях чаще всего упоминали следующие фамилии, рассказывает Иван Мельников.
Геннадий Зюганов, Светлана Савицкая, Николай Харитонов, Владимир Бортко, Виктор Илюхин, Жорес Алферов, Николай Губенко, Иван Мельников и Владимир Кашин.
На вопрос, готов ли Геннадий Зюганов участвовать в президентских выборах 2008 года, лидер КПРФ ответил так.
Лидер крупнейшей партии, человек, за которого голосовало полстраны, обязан быть готовым, что его поддержат на выборах и население. Мы примем решение, но новый закон предполагает тайное голосование на съезде.
Коммунисты намерены летом и осенью этого года провести серию акций протеста. Один из первых митингов пройдет в Москве у здания телецентра Останкино. Левые недовольны работой федеральных телеканалов, которые, по мнению зампредседателя ЦК КПРФ Владимира Кашина, искажают позицию коммунистов.
28 июня будет мощнейший поход на Останкино. В августе месяце мы проведем по защите интересов крестьянства. В сентябре нашу третью всероссийскую акцию, связанную защиты интересов наших ветеранов, пенсионеров. Все эти акции мы проводим, исходя из подготовки к самой главной нашей акции 7 ноября. Это 90-летие Великого Октября.
Коммунисты не поддерживают акции протеста, проводимые другой России. Одна из причин – это критическое отношение к члену этого движения, к бывшему премьер-министру Михаилу Касьянову. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим российские темы. Эта тема теперь социальная. Ежедневно в России в дорожно-транспортных происшествиях погибает почти 35 тысяч человек. Более 250 тысяч получают ранения. О том, какие меры по обеспечению дорожного движения и скорой медицинской помощи пострадавшим намерены предпринять петербургские власти, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Волович.
Оказание адекватной помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях требует и серьезных теоретических разработок, и соответствующего финансирования. По мнению ведущих специалистов здравоохранения, одна из основных проблем – это несоответствие между государственными гарантиями медицинской помощи и их ресурсным обеспечением. Этому несоответствию способствует отсутствие стандартов оказания медицинской помощи, в частности, помощи пострадавшим в ДТП. Такая помощь практически полностью включена в программу государственных гарантий, но эти гарантии финансово не обеспечены. Одним из источников их финансирования должны были стать средства обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, но степень участия страховых компаний, реализующих программы ОСАГО в финансировании медицинской помощи пострадавшим в ДТП, пока не ясна даже специалистам, говорит директор Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Сергей Багненко.
Основные проблемы улучшения оказания помощи помощи при дорожно-транспортных происшествиях, это следующее. Для того, чтобы оказывать эту помощь своевременно, в стране нужно формировать травмоцентры. Травмоцентры – это специализированные центры для оказания помощи именно таким пострадавшим. Это ничуть не менее специализированная патология, чем ожоги, чем отравление. И вот если у нас в стране уже есть ожоговые центры, есть в стране центры по лечению острых отравлений, нужно делать и травмоцентры. При этом в этих травмоцентрах должны работать многие специалисты. Травма может быть не только травма, допустим, органов брюшной полости, но там и костная травма, и черепно-мозговая травма, травма сосудов, травма груди. Поэтому такие центры нужно формировать на базе многопрофильных стационаров. Лучше всего областных больниц, это травмоцентры первого уровня, а травмоцентры второго уровня в районных больницах, где должна быть как минимум шоковая операционная с круглосуточной готовностью оказания помощи в первый час от момента поступления. Понятно, что в этих проектах задействованы не только медицинские силы, но и силы ГИБДД, Министерство по чрезвычайным ситуациям. В Петербурге ситуация обстоит гораздо лучше, чем во всей стране, поэтому в Петербурге едут обменяться опытом. Потому что в Петербурге есть Институт скорой помощи Минджинализа, который 50 лет занимается этой проблемой, есть Военно-медицинская академия, которая многие годы занимается этой проблемой. Есть травмоцентры в 5 стационарах, где есть шоковые операционные, и более чем в 90% автотравма, сочетанная травма, госпитализируется именно в эти 5 стационаров с травмоцентрами. Вот этого еще нет в стране, а в Петербурге это уже есть. Вот если помощь налажена хорошо и очень хорошо, то летальность среди этих пострадавших при тяжелой травме где-то около 20%. В институте Джанелиза 16%. Если этой проблемой не заниматься, то будет летальность 50-52%. У нас, допустим, в Петербурге и в Москве летальность в районе 20%. А в тех регионах, где нет травмоцентров, там летальность около 50%, естественно. И если мы говорим о количестве пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, то в России это 24 на 100 тысяч населения, а в Европе в среднем 12, а в Нидерландах 4. Вот какие резервы у нас еще есть.
Несмотря на хорошую организацию скорой помощи пострадавшим в ДТП в Петербурге и Москве, здесь тоже есть еще резервы.
Должны быть возле травмоцентров вертолетные площадки оборудованы, должны быть дооснащены эти травмоцентры и подготовлены соответствующие специалисты, которые должны раз в 5 лет проходить соответствующее усовершенствование. То есть говорить, что на этом пути можно когда-то остановиться, нельзя никогда. Надо всегда работать и стремиться к более совершенной работе.
При сегодняшней обстановке на дорогах, а главное нравственном уровне водителей, никакие вертолеты не помогут, уверен ученый-секретарь Военно-медицинской академии Генрих Сафронов.
Проблема из проблем – это организация комплексных таких мероприятий, обеспечивающих своевременное, то есть самое краткое по времени доставку пострадавших в специализированные лечебные центры. Это Военно-медицинская академия на севере и Институт скорой помощи на юге. Дорог не построишь дополнительных, да, вертолеты просто смешно, они не могут не сесть ничего в городе. Очень простая ситуация, очень простая логика. Всеми средствами, радио, телевидение, газет, внушение нашим водителям за рулем, что завтра, может быть, через 15 минут это может случиться с вами, пропустите скорую помощь. Вот и все. При быстрой доставке результаты могут быть, ну, просто фантастические. Человек возвращается с того света.
Печальное наблюдение. Женщины пропускают скорую помощь реже мужчин. В Петербурге обстановка хуже, чем в Москве. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это и другие темы, аналитические статьи, новости и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В Москве 18:30. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждут новости культуры, экономическая панорама и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Турции. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Началась эвакуация граждан России из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Эрец на границе с Израилем. Всего в списках на эвакуацию более 150 россиян. Вместе с ними палестинскую автономию покидают граждане Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. В основном уезжают женщины и дети. В Петербурге совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме Валентину Узунову. Она находится в больнице с сотрясением мозга. По сообщению корреспондента Радио Свобода, Узуновой неоднократно угрожали. Федеральный службы охраны опровергли сообщение о самоубийстве солдата-срочника Евгения Филиппова, заявив, что военнослужащий с такой фамилией у них службу не проходил. Сегодня в ряде СМИ появилось сообщение о том, что в московской части, занимающейся охраной Кремля, повесился солдат. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали трех подозреваемых в нападении на базу ОМОНа в Карабулаке. По предварительным данным, всего нападавших было шестеро. При обстреле минувшей ночью были ранены три милиционера. В Ираке в ходе широкомасштабной антитеррористической операции уничтожены 30 боевиков Аль-Каиды, сообщает командование. Операция, в которой участвуют до 10 тысяч военнослужащих США, проходит в провинции Дияла, к северу от Багдада. По меньшей мере, 6 палестинцев были убиты сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа и на западном берегу Иордана. США отправили на родину 6 заключенных американской тюрьмы для подозреваемых в терроризме на базе Гуантанамо. По данным Пентагона, после полного пересмотра дел, 4 узников были высланы в Йемен и 2 в Тунис. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 20 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
20 июня 2000 года. Виктор Пахмелкин, заместитель руководителя думской фракции «Союз правых сил», и его коллега, заместитель руководителя фракции «Яблоко» Сергей Иваненко направили письмо президенту Владимиру Путину с предложением отправить в отставку генерального прокурора России Владимира Устинова. Этот шаг Сергеем Иваненко обсуждал Владимир Бабурин.
Я знаю, что вы выдвигаете обвинения против господина Устинова по трем пунктам. Каким именно?
Главная проблема деятельности Генеральной прокуратуры связана в первую очередь с законодательством. Генеральная прокуратура, которая объединила в своих полномочиях возбуждение уголовного дела, следствие, а также надзор за результатами этого следствия, этот орган превращается в орган карательный, который никому не подконтролен, ни перед кем не отвечает. И дело доходит до анекдотов, когда президент, ссылаясь на полную независимость генпрокуратуры, говорит, что он даже не может по телефону связаться с генеральным прокурором. События, связанные с налетом на холдинг «Медиамост» 11 мая этого года и недавний арест, а потом освобождение Владимира Гусинского, показывают нам, что Генеральная прокуратура совершенно не соответствует тем задачам, которые на него возлагаются Конституцией и федеральным законом. Что даже в условиях этого законодательства деятельность руководителя господина Устинова могла бы быть более внятной. Вместо этого фактическая самоустраненность генерального прокурора от того, что происходит в стране, привела к резкому падению доверия к этому важнейшему институту гражданского общества и к власти в целом.
Есть ли смысл тогда в таком случае обращаться с письмом господину Путину об отставке генерального прокурора?
Наверное, смысл вашего вопроса в том, что как бы и так все ясно с нашим президентом, и не надо предпринимать лишних усилий. Но, как известно, надежда умирает последней, и мы все-таки рассчитываем на то, что давление достаточно влиятельных политических сил, которые вместе представляют собой десятки миллионов избирателей, все-таки будет существенным для нашего президента, хотя бы с точки зрения его имиджа в глазах мирового сообщества. Владимир Путин – это человек достаточно прагматически настроенный, и он способен действовать в рамках достаточно широкого политического и силового спектра. Если он почувствует, что имеет дело с влиятельной силой, которая представлены и в Государственной Думе, и в средствах массовой информации, то он может и видоизменить свою политику.
Письмо двух представителей демократических партий Госдумы России президенту Путину с просьбой об отставке генерального прокурора Устинова. Радио «Свобода», 20 июня 2000 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От недавней истории России и Радио Свобода вернемся к новостям культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
На
выставке Александр Родченко, фотограф с революцией во взгляде, открывшийся в Парижском музее современного искусства, представлено около 300 работ классика российской авангардной фотографии. Предыдущая Родченковская выставка проходила в Париже 30 лет назад. В экспозиции не только фотографии, но и графика и дизайнерские работы из дерева. Во Франции Родченко хорошо знают, считая величайшим из российских фотографов. В сталинские годы Родченко пережил гонения, его лишили возможности работать, участвовать в выставках, исключили из Союза художников. Сохранить его наследие удалось благодаря усилиям жены, художницы Варвары Степановой, дочери и внука. В этнографическом музее в Петербурге открылась выставка «Краски Китая», посвященная искусству и ремеслам и приуроченная к проходящему в России году Китая. Представлены национальные костюмы, оружие, украшения, живописные и скульптурные работы. Этнографическое и культурное многообразие страны, где проживают 56 народностей, выражает китайская поговорка «Через 10 ли – полкилометра, ветер другой, через 100 ли – костюм иной». Бронзовая скульптура жирафа работы Рембрандта Бугатти продана на аукционе Сотбис в Нью-Йорке за 743 тысячи долларов. Работа знаменитого итальянского анималиста, известная как «Пьющий жираф», впервые выставлялась в 1909 году на Венецианской биеннале. Бугатти сделал несколько повторов этой работы в меньшем формате, одна из которых хранится в коллекции Тиффани. Вторым по цене лотом на этих торгах была скульптура оленя, работы того же Бугатти, купленная за 500 000 долларов. Работы Рембрандта Бугатти, годы жизни 1884-1916, стали выставляться на аукционы лишь в 60-е годы, и цена на них сразу оказалась высокой. Мода на его жирафов, леопардов и слонов захватила европейских коллекционеров. Одна из лучших коллекций принадлежит Алену Делону. Семья Бугатти славится именами отца художника-дизайнера и мебельщика Карла, а также брата Эторе, создателя известного автомобиля. К открытию крупнейшей в мире выставки ярмарки «Вин-экспо», проходящей в Бордо, подготовлено специальное исследование о потреблении вин в разных странах. Во Франции его потребление за последние 5 лет снизилось на 11%. Как считает генеральный директор «Вин-экспо» Робер Бейна, в ближайшие 5 лет следует ожидать нового падения потребления почти на 9%. Французы, полвека назад выпивавшие около 100 литров вина в год на душу населения, теперь пьют вдвое меньше. Их обогнали американцы и итальянцы. Вина во Франции все больше вытесняются крепким алкоголем и пивом. Эта тенденция определяется в первую очередь вкусами молодого поколения.
Иван Толстой, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вернемся к российским новостям. В Петербурге совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме Валентину Узунову. Нападение на Узунова совпало с очередной годовщиной убийства другого эксперта по делам об экстремизме Николая Гиренко. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Валентина Узунова – старший научный сотрудник Кунсткамеры, руководитель группы по правам социальных меньшинств Петербургского союза ученых, ближайшая соратница и продолжательница дела Николая Гиренко, правозащитника и ученого, выступавшего в ряде громких судебных процессов об убийствах и погромах, совершенных по националистическим мотивам. Николай Гиренко был убит 19 июня 2004 года. Перед своей гибелью он проводил экспертизу по известному делу «Шульц-88». Очень важно отметить, что нападение на Валентину Узунову было совершено в годовщину убийства Николая Гиренко, считает координатор общественного движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
Нападение было совершено в годовщину гибели Николая Михайловича. И за день до заседания суда в Выборгском народном суде, в котором слушалось дело о распространении Никольским экстремистской литературы, и на этом заседании Валентина Георгиевна должна была выступать. Это уже было не первое ее выступление по этому делу. Валентина Георгиевна в связи с этим делом уже получала в свой адрес угрозы. Факт получения угроз был зафиксирован прокуратурой и ФСБ. Были приняты соответствующие меры. Как видите, они оказались недостаточными.
В больнице, где сейчас находится Валентина Узунова, побывала историк Ирина Левинская.
Дело в том, что сейчас идет очень интенсивное расследование этого дела.
оправдать, что милиция действует с невероятной энергией. И сотрудники милиции просили меня пока не сообщать в интересах следствия информацию. Не о том, сколько человек напало, единственное, что я могу сказать, что нападение произошло на Петроградской стороне. Сейчас Валентина Георгиевна в больнице. У нее серьезное сотрясение мозга, очень обширные гематомы. И в связи с этим врачи не могут твердо определить, нет ли там перелома или трещины скулы. Это диагноз под вопросом. Из-за гематомы на рентгене они это посмотреть не могут. Но пока этот диагноз не снят.
Сотрудники милиции разрешили сделать одно уточнение. Можно сказать, что на Валентину Узунову напали среди бела дня. По мнению Александра Винникова, очень велика вероятность того, что нападение было совершено в связи с экспертным выступлением Узуновой, которое должно было состояться сегодня в Выборгском районном суде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Андрей Широградский.
Мельчает даже популизм. Политолог Дмитрий Орешкин на сайте «Избранная.ру» комментирует намерение КПРФ и «Яблоко» пикетировать правительство Москвы в знак протеста против политики градостроительства, проводимой мэрией.
«Наше общество переживает период отвращения к политике. Такова историческая реальность. Политика была в моде в 90-е годы, все что-то обсуждали, спорили, а сейчас она вышла из моды, и теперь даже политики делают вид, что к политике никакого отношения не имеют. Любой обманутый вкладчик или соинвестор непостроенного дома, любой защитник животных, даже солдатские матери, все стараются держаться подальше от того, что называется политикой. Обманутый вкладчик не хочет политической поддержки, он хочет, чтобы ему организовали прямой выход на мэра или его заместителя, кому взятку дать, чтобы квартиру выделили. Ему наплевать на политику, крыша над головой важнее. Понимая этот факт, политики прикрываются неполитическими целями. Привычка мобилизовать людей по принципу «против чего-то» мне кажется глубоко неправильной. Но именно сегодня она актуальна, потому как «за» собрать не удается. И вот яблочники и коммунисты пытаются найти что-то, на чем можно обеспечить себе поддержку.
Дмитрий Орешкин не скрывает, что такая борьба за справедливость никогда не вызывала у него энтузиазма.
Например, в районе метро Беляева, в старом Яблоневом саду, где я еще в детстве на лыжах катался, строят многоэтажный дом. И это очень хорошо. Но как только люди вселяются туда, тут же начинают устраивать митинги против строительства второго такого же дома, потому что хотят сохранить дивный яблоневый сад и там гулять. А то, что и на месте их дома был яблоневый сад, их не смущает. И это по-человечески понятно, но делать на этом политику, мне кажется, мелочно. На этой волне достаточно дешевого популизма выступают и коммунисты, и примкнувшие к ним, к сожалению, яблочники. Будто бы город должен перестать развиваться, ломать старое и строить новое. Конечно, это надо делать умно, но законсервировать все, крича по каждому поводу «не позволим», «не допустим», «защитим» – это просто вредно. Обсуждение обществом этих проблем – это нормально, но подобная борьба не должна становиться политической программой.
Впрочем, важно подчеркнуть, что критика Дмитрия Орешкина не направлена против конкретных политических партий, в данном случае «Яблоко» и КПРФ. Это скорее общая оценка политической ситуации в России.
Мне кажется, что это скорее проявление того, что общество находится в разброде. Оно не понимает, на самом деле, за что следует бороться, против чего следует бороться, и просто потеряло чувство ориентации. Меня акции яблочников и коммунистов, скорее печалят, чем раздражают и вызывают какой-то негативизм. Потому что это очень условно, это в значительной степени высосано из пальца. По большому счету, сограждан сейчас серьезная большая политика вообще волнует в чрезвычайно небольшой степени. У меня не столько к яблочникам, коммунистам претензия, сколько к нынешней политической ситуации, в которой такие действия выглядят как нечто политическое. На самом деле это что-то такое и о политике, так скажем, не более того, с моей точки зрения.
Политолог Дмитрий Орешкин на сайте «Избранная.ру». Политика онлайн. Андрей Широградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
началась эвакуация граждан России из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Эрец на границе с Израилем. В Петербурге совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме Валентину Узунова. В Федеральной службе охраны опровергли сообщение о самоубийстве солдата-срочника Евгения Филиппова, заявив, что военнослужащий с такой фамилией у них службу не проходил. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали трех подозреваемых в нападении на базу ОМОНа в Карабулаке. По меньшей мере 6 палестинцев были убиты сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа и на западном берегу Иордана. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о досрочном прекращении полномочий Нижней палаты парламента и назначил внеочередные выборы на 18 августа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, курсы валют в экономической панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Правительство России в декабре намерено принять постановление о порядке управления средствами резервного фонда и фонда национального благосостояния, говорится в распоряжении, подписанном премьером Михаилом Фродковым. Как сообщалось ранее, с 2008 года существующий стабилизационный фонд правительства разделит на два новых фонда, в которые будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. Фонд национального благосостояния правительство намерено использовать, в частности, для софинансирования пенсий. Резервный же фонд, как ранее говорил вице-премьер Александр Жуков, будет страховать бюджет в случае резкого падения цен на энергоносители.
Основной задачей резервного фонда, который составит 10% от внутреннего валового продукта, это весьма серьезная сумма, резервный фонд будет, так скажем, нашей подушкой безопасности на случай снижения цен на нефть. И он будет на этом уровне поддерживаться для того, чтобы мы были уверены в том, что все социальные обязательства, принятые государством на себя, заработные платы бюджетникам, пенсии и те программы, которые мы начали, будут финансироваться в полном объеме вне зависимости от мировой конъюнктуры цен на нефть и газ.
Государственная Дума России поступил законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет 2007 года. В частности, документ предусматривает выделение 10 миллиардов рублей уже в текущем году на переселение граждан из аварийного жилья и капитальный ремонт старых зданий. Кроме того, по словам министра финансов Алексея Кудрина, дополнительные средства государство направит и на развитие в стране сети автомобильных дорог.
В первую очередь, среди этих поправок учтено выделение 20 миллиардов рублей на улучшение дорожной сети в ведущих городах страны уже в этом году. И использование этих средств целесообразно начать еще в летнее время. Кроме того, 10 миллиардов – это на строительство мостов и дороги Дон, ту часть, которую можно опережающе начать уже в этом году. Основной объем придется на 2008 и 2009 годы, но уже с этого года будет направлено на эти цели 10 миллиардов рублей.
Государственная корпорация по содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства будет создана в России до конца 2007 года, сообщил помощник президента страны Игорь Шувалов. Предполагается, что она будет управлять средствами специального фонда, объем которого составит 240 миллиардов рублей или по текущему обменному курсу примерно 9 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов рублей государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года, говорит вице-спикер Государственной Думы Владимир Пехтин.
Реформа ЖКХ, о которой очень много мы говорим, я думаю, что создание этого фонда наконец-то сдвинется с мертвой точки. Что бы мы ни говорили, какие бы действия ни предпринимали, пока не будет средств, не будет денег, мы ничего не решим. Естественно, что фонд будет аккумулировать в себя финансы, которые пойдут прежде всего на восстановление, реконструкцию жилья. Для того, чтобы была прозрачность, для того, чтобы мы могли вообще оценить, как расходуются эти финансы и создается этот фонд.
Компания «Российский алюминий», крупнейшая в мире в этом бизнесе, и французская государственная компания «РЭВА», ведущий производитель оборудования для атомной энергетики, создадут в Екатеринбурге совместное предприятие по производству электротехнического оборудования. Сообщается, что доля каждой из сторон в этом проекте составит 50%. В течение 5 лет совместное предприятие «Российского алюминия» и «РЭВА» планирует выпустить оборудование на сумму 500 миллионов долларов. Оно будет использоваться на существующих и строящихся алюминиевых заводах, принадлежащих российской компании. Объем рынка мобильной связи в России к 2012 году увеличится почти в 2,5 раза по сравнению с 2006 годом и превысит 34 миллиарда долларов. С таким прогнозом выступил президент крупнейшего в стране оператора сотовой связи, компании МТС Леонид Миломед. Почти половина всех новых рабочих мест в мире, 45%, за период с 2000 по 2005 годы была создана в четырех крупнейших развивающихся странах – Бразилии, Индии, Китае и России, на долю которых вместе взятых приходится четверть общего объема мировой экономики. Такие данные представила в очередном докладе о состоянии рынка труда Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая на сегодня 30 наиболее промышленно развитых стран мира. 52% всех новых рабочих мест в этих четырех странах создавалось в Индии, более 11 миллионов ежегодно. В Китае 7 миллионов, в Бразилии 2,7 миллиона, а в России 700 тысяч в год. Комитет Европейского парламента по транспорту одобрил законопроект, предусматривающий полную либерализацию рынка почтовых услуг в странах Европейского Союза с 2011 года, на два года позже, чем предполагалось ранее. Объем этого рынка оценивается в 90 миллиардов евро в год. Его либерализация началась 15 лет назад, и сегодня для свободной конкуренции открыты все сегменты, кроме самого прибыльного – почтовых отправлений весом до 50 грамм, главным образом писем. В большинстве стран Европейского Союза в этом секторе представлены только национальные почтовые компании, монополия которых и должна быть отменена к 2011 году. Курс доллара на сегодня 25 рублей 93 копейки, на завтра 25,94. Евро сегодня стоит 34 рубля 81 копейку, курс на четверг 34,82. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 34 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. В одном из районов Стамбула недавно открылся госпиталь, названный в честь легендарной британской медицинской сестры Флоренс Найтингейл. О том, почему в современной Турции вспоминают эту важнейшую фигуру британской истории XIX века, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Имя всемирно известной медицинской сестры в Турции стало почти нарицательным. В музее Стамбульского района Üsküdar, где много лет назад Флоренс работала в госпитале для раненых, собраны десятки ее фотографий, медалей, часы, золотой браслет с благодарственной надписью турецкого султана Абдульхамида. Гид музея Айше Курнас уверяет, что особое место занимает старая медная лампа, с которой Флоренс по ночам обходила раненых. Именно в Турции родилась легенда о даме с лампой, которая олицетворяет доброту и милосердие. До Флоренс в Турции не знали, что такое правильный уход за ранеными. Мусульманки не могли находиться среди такого количества мужчин, хоть и немощных. Их могли обвинить в распутстве и разврате. Флоренс перевернула мировоззрение турок. Уже через 20 лет после ее появления в Турции открылись первые курсы для медсестер, куда на учебу поступили 150 женщин. Осенью 1854 года в Стамбульском порту причалило английское судно. Внимание турко-военного привлекла группа молодых женщин. Отряд добровольных санитарок под руководством Флоренс Найтингейл прибыл в Турцию для оказания медицинской помощи союзникам. Так называемая «Восточная» или Крымская война была в разгаре. Англо-французские войска высадились в Крыму, чтобы помочь Турции, воевавшей с Россией. Началась длительная осада Севастополя. В турецкие города стали привозить тысячи раненых. Во время изнурительного пути через Черное море слабые истощенные солдаты страдали от раны холеры. Полевая больница в городе Скутери, куда сперва направился отряд Флоренс Найтингейл, в котором было 38 женщин, напоминала вонючий муравейник. Бараки кишели крысами, холерные больные лежали вперемешку с гангренозными ранеными. Смертность была настолько высокой, что умирал каждый второй солдат. Местные власти запретили хоронить умерших на старинном османском кладбище, где с давних пор покоились только благочестивые мусульмане, и в результате у больничной стены каждые сутки скапливались сложенные штабелями трупы. Прибывшая в госпиталь Флоренс организовала братские могилы и принялась думать о живых. По словам главы организации турецких медсестер профессора Саадат Илькер, благодаря ее стараниям смертность в госпиталях сократилась в 20 раз. По сути, в Турции под ее руководством был создан первый военный госпиталь в современном понимании этого слова. Флоренс начала разрабатывать свой метод ухода за ранеными. Он был довольно прост. Требовалось соблюдать чистоту в палатах, регулярно проветривать помещения. Медсестры целые дни проводили возле раненых, не оставляя их ни на минуту. Турецкие паши с недоумением смотрели на упрямую англичанку, требующую простыни, носки, посуду, средства дезинфекции. Кивали с улыбками хитрых торговцев, но при каждом удобном случае вставляли палки в колеса. В нужный момент почему-то всегда отсутствовали необходимые медикаменты, перевязочные материалы, говорит гид Айше Курнас. Флоренс Найтингейл, дочь богатого английского землевладельца, получила прекрасное образование и с детства увлекалась математикой и статистикой. В то время не велось точных сведений о состоянии больных. Флоренс в турецком госпитале впервые стала использовать методы статистического анализа, наладила систематический учет, отмечала количество умерших и выздоравливающих больных. С тех пор профессия медицинской сестры превратилась в одну из самых уважаемых в обществе. Я покинула Турцию безмерно уставшей, потому что работала по 20 часов в сутки и почти не спала, вспоминала Флоренс Найтингейл. Однако именно в те годы в Европе сложилась легенда о святой леди с лампой. А в Турции родилось мнение, что только женщина может грамотно ухаживать за больными и ранеными. С тех пор профессию медсестры в турецком обществе считают исключительно женской. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Турецкая история, турецкая часть истории жизни Флоренс Найтингейл завершила очередной час информационной программы «Время свободы», собственно, последняя ее часть. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вам вечер. Что в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Открою программу с рассказа о нападении на эксперта по делам и о национализме и расизме в Петербурге. Это очередная российская выходка. К сожалению, в России теперь такое не редкость. Почему власти настаивают на версии об уличном грабеже? Поговорим на эту тему. Репортаж из Санкт-Петербурга. Мэр Нью-Йорка Блумберг вышел из республиканской партии и считается, что он выставит свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов. Каковы его шансы в таком случае, мнение экспертов «Радио Свобода»? Началась эвакуация российских граждан с палестинских территорий. Что могут сделать Москва и Вашингтон для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке? 10 лет назад «Большая семерка» превратилась в «Большую восьмерку». Как с той поры изменилась роль России в этой «Большой восьмерке», да и вообще в мировой политике? Таковы главные темы выпуска, а эфир открою, как всегда, в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» разговор о довольно неожиданном российском событии последних дней. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко выдвинула члена партии «Яблоко», известного правозащитника и критика своей политики Юлия Рыбакова на пост уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Юлия Рыбаков – гость программы «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем главу палестинской автономии Махмуда Аббаса президентом всего палестинского народа.
Сяжные признали подсудимых виновными в совершении убийства конголезского студента на почве расы.
Они духовно знали о содержании нашей работы.
Забастовка врачей, которые требуют повышения заработной платы, продолжается уже четвертую неделю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.